В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: грядет ли в России увеличение налоговой нагрузки? Министры финансов стран еврозоны договорились, как расширить Европейский антикризисный фонд. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. На климатической конференции ООН в Дурбане предстоит решить судьбу преемника Киотского протокола. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В России налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами, сообщил на съезде «Единой России» нынешний премьер Владимир Путин. Никаких деталей своей налоговой инициативы он не привел. Именно поэтому заявление главы правительства, выдвинутого партией кандидатом на пост следующего президента страны, эксперты называют пока исключительно политическим, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, это достаточно популистское заявление. Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что туда не входит, в каких размерах, что это такое, к чему мы будем привязываться.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошная необходимость. Администрирование такой налог будет сложно, потому что существенно различаются, скажем, варианты оценки предметов роскоши, особенно это касается там предметов искусства, ювелирных изделий и так далее.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверен и экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности, в общем-то, значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. А именно, та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов на аукционах. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах. Никто не против введения дополнительных налогов на сверхпотребление в условиях бедной страны. Но реально существуют очень серьезные опасения, что за этим лозунгом пока не стоят серьезные экономические расчеты.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены. Поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь. Но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм, и, в принципе, уплата налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет, да, выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу и возвращение некой уравниловки с пересадкой последующей на «Жигули» или какие-то очень дешевые иномарки.
Неизвестно, считает ли Владимир Путин представителей среднего класса простыми российскими гражданами, для которых налоги, по его заверениям, не должны быть обременительными. Однако и для них налоговая нагрузка будет расти, вопреки заявлениям властей, отрицающих существование таких планов. Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но если мягко сказать, это лукавство, а если грубо, это вранье, что налоги расти не будут. Мы прекрасно знаем, что акцизы резко увеличиваются. Мы знаем, что уже запланировано, что ставка в 34%, суммарная ставка социальных страховых платежей, напомню, в этом году она была снижена до 30%, но это будет у нас, соответственно, с Нового года. Так вот, эта ставка вернется на уровень 34% уже в 2014 году. А еще мы слышали последние новации, которые тоже уже прорабатываются, это дополнительные 2% в составе социальных платежей на уход за пожилыми людьми. Это остаются планы по введению налога на недвижимость, плюс социальные платежи для иностранных работников.
Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
Во вторник министры финансов 17 стран еврозоны на очередной встрече в исполнении решения последнего саммита Европейского Союза определили, наконец, как именно будут расширены объемы действующего в Европе антикризисного фонда. Это уже вторая попытка его расширения. Напомним, антикризисный фонд был создан весной прошлого года на тогдашнем пике кризиса в Греции, который сегодня оказывается на очередном пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%. Под эти гарантии правительств стран Европейского Союза антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня пока Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Однако реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Почему? Во-первых, он уже предоставляет по частям кредиты таким странам, как Ирландия и Португалия. Во-вторых, пайщиками фонда являются не только страны еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный рыночный процент, фонд может выпустить своих своих облигаций на сумму лишь примерно 200-250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте этого года было решено почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Но планы эти так планами и остались. На саммите Евросоюза в конце июля его участники фактически согласились с тем, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий стран-участниц встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей, и с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. 27 октября эти планы были оформлены уже как принципиальное решение саммита Европейского Союза, которое и реализуют теперь министры финансов стран еврозоны. На встрече во вторник они одобрили два механизма расширения потенциала фонда. Первый и главный – выпуск фондом специальных финансовых инструментов, являющихся страховкой для инвесторов, покупателей новых гособлигаций стран еврозоны, на 20-30% их вложений. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Речь идет о страховке, которая бесплатно прилагается к самой облигации. То есть, если инвестор на аукционе при размещении покупает облигацию, то Европейский антикризисный фонд гарантирует ему, что 20 или 30% номинальной стоимости этой облигации будет ему погашено, если не эмитентом, то, по крайней мере, самим фондом. Конечно, это условие достаточно привлекательно, потому что сейчас инвестор не имеет этого, и эта страховка, она даже имеет лучшие условия, чем обычные, что ли, продукты, которые вот сейчас имеют возможность инвестору покупать для того, чтобы гарантировать себе от потерь по долговым инструментам.
Более того, эта страховка затем может превращаться в самостоятельный финансовый инструмент на долговом рынке.
Возможно, что инвестор посчитает эту страховку лишней и решит продать ее. Действительно, она может торговаться отдельно от облигации, но выплата по этой страховке, она предполагает наличие облигаций. То есть власти еврозоны пытаются сделать так, чтобы исключить спекуляцию вот этими страховками, чтобы они действительно служили для целей обеспечения дополнительной надежности облигации, а не каким-то там спекулятивным целям.
Еще более интересными эти страховки могут оказаться для тех инвесторов, которые уже владеют европейскими гособлигациями, то есть выпущенными ранее без всякой страховки.
В принципе, если исходить из того, что они будут отделяемы, что ли, от самой облигации и торговаться на вторичном рынке, то их покупка и использование не требует наличия каких-то новых облигаций, которые будут выпущены. Вполне возможно, что это относится к тем облигациям, которые, ну, обращаются уже на данный момент. То есть эта страховка будет относиться и к старым облигациям, но вот точно утверждать это я пока не могу.
Речь идет о страховке лишь на 20-30% стоимости облигаций. Но считается, что такая мера позволит расширить нынешний потенциал Европейского антикризисного фонда сразу в несколько раз с точки зрения самого долгового рынка. В чем логика подобных расчетов?
От величины вот этого процента, который гарантируется инвесторам, 20-30%, вот если брать по нижней границе, то потенциал фонда вырастет даже в 5 раз. Но это не предполагает, что инвесторам гарантируют защиту по облигациям на всю эту сумму, скажем, там более триллиона евро. Это означает, что эта вот программа охватывает облигации номинальной стоимостью тот же самый триллион. Но инвесторам гарантирует не 100% от номинала, а 20%. То есть речь идет исключительно об охвате вот этой программы, какой объем облигаций по номинальной стоимости, которая обращается на вторичном рынке, он охватывает, а не о том, чтобы гарантировать инвестора номинальную стоимость облигаций на такую вот сумму большую.
Помимо впервые появляющихся страховок от антикризисного фонда, министры финансов стран еврозоны предложили и второй механизм расширения его возможностей. При нем будет создан некий специальный инвестиционный фонд, или даже несколько таковых, рассчитанный на привлечение и частных инвестиций. Этот фонд, например, сможет выкупать облигации стран еврозоны как на первичном долговом рынке, то есть при их размещении, так и на вторичном. Предложенные министрами финансов стран еврозоны меры, как предполагается, будут вынесены на обсуждение очередного саммита Европейского Союза 9 декабря. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство России намерено ограничить кредитование банками их собственников. На климатической конференции ООН в Дурбане предстоит решить судьбу преемника Киотского протокола.
Правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками. Сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, отметив, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стали банкротство Межпромбанка, бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ, Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями. Поэтому ужесточение требований кредитным организациям президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян считает вполне оправданным.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя. Но, с другой стороны, это не должно быть ограничением, которое бы приводило к тому, что вообще запретят банку кредитовать своих собственников.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, впадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, владеешь ситуацией в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований к кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования. Банкам этого очень хотелось быть принятым в систему страхования. Он ставил условие, вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготные раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно раздеть полностью долгова собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако депутат Государственной Думы Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. Частенько бывает так, вот в тех скандалах, которые мы наблюдали, это было так. Формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан, но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает, и он мог бы предотвратить многие неприятности, если бы у него было право действовать так, как это делается в западных странах.
Иначе говоря, вы допускаете, что суждения о законности и целесообразности того или иного действия банка должны выноситься специально уполномоченными чиновниками. Но нет ли здесь поводов для коррупции?
Это звучит ужасно, и некоторые депутаты против этого возражают добросовестно, потому что они говорят, ну как же так? И так жалуются частенько на надзор за то, что он не вполне добросовестно себя ведет. А тут мы прямо прямым текстом разрешаем поступать так, как хочет левая нога. Если мы хотим сделать надзор полноценным, мы должны на это пойти. А бороться с левой ногой в другом месте, там, где мы назначаем людей на важные должности. Вот мы должны поставить такого человека, которому мы доверяем. А уж если мы ему доверяем, мы ему должны доверить и профессиональное суждение.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
В понедельник в южноафриканском городе Дурбане открылась очередная, уже 17-я по счету, конференция ООН по проблемам изменения климата Земли. От ее итогов фактически зависит судьба нового международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов, призванное сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в конце 2012 года. Еще два года назад от тогдашней климатической конференции ООН в Копенгагене, завершившейся чуть ли не полным провалом, ожидали проекта некоего обязывающего нового международного соглашения на смену Киотскому протоколу. Напомним, он был подписан в декабре 1997 года в японском городе Киото, но вступил в силу лишь в феврале 2005 года. Одно из главных положений протокола – сокращение его участниками к 2012 году объемов выброса ими парниковых газов в атмосферу на 5% к уровням 1990 года. Правда, эти обязательства относятся не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. К Киотскому протоколу не присоединились, в частности, Соединенные Штаты и Китай, то есть две крупнейших экономики мира, которые по общему объему выбросов в атмосферу парниковых газов значительно опережают остальные страны. Причем еще в 2006 году Китай по этому показателю обошел и Соединенные Штаты. В 1990 году на долю этих примерно 40 наиболее развитых стран мира, участниц Киотского протокола, по экспертным оценкам приходилось в целом примерно 64% всех этих выбросов в мире. Сегодня менее 1/3. И теперь эти страны увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами ведущих развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике за минувшие 20 лет сильно изменился. А развивающиеся страны со своей стороны, да и некоторые из наиболее развитых, например, Япония и Канада, ожидают уступок со стороны двух крупнейших в мире эмитентов парниковых газа, Китая и США. Более того, многие страны, развивающиеся, ожидали и ожидают от западных стран внушительной финансовой помощи на преодоление ими последствий изменения климата. Из интервью нашему радио сотрудника Берлинского научного центра Уда Зимониса.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но при этом они обязаны помочь и странам менее развитым. На сегодня многие страны мира вообще не имеют каких-либо обязательств в рамках Киотского протокола. Их взяли на себя лишь 36 стран, плюс Европейский Союз. Так не может продолжаться дальше. По крайней мере, такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. Но главный вопрос здесь остается, как именно распределить финансовую помощь Запада. Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления.
Год назад, перед климатической конференцией ООН в мексиканском Канкуне, никто и не ставил амбициозных целей, и ее итоги оказались весьма скромными. Одним из главных результатов считалось договоренность о том, где будет аккумулироваться основная часть тех самых 100 миллиардов долларов, которые развитые страны еще год назад в Копенгагене в принципе согласились выделить до 2020 года в виде помощи странам развивающимся, а именно в специальном климатическом фонде. Управление этими деньгами было решено доверить Всемирному банку. Но вот незадача. Как именно развитые страны будут эти деньги собирать, им лишь предстоит еще договариваться. После конференции в Канкуне руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute в Вашингтоне Майрон Ибел в интервью нашему радио объяснял это так.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. В США такое не пройдет. Чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США это просто нереально, несмотря на всю привлекательность такой схемы для развивающихся стран. Так что в целом, на мой взгляд, такие предложения обречены.
В пятницу на прошлой неделе британская газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия считают необходимыми новые переговоры о том, как именно и за счет каких стран должен формироваться 100-миллиардный фонд помощи Запада развивающимся странам. Источники, близкие к участникам переговоров, указывала Financial Times, опасаются, что если на нынешней конференции не будет прогресса на переговорах о новом обязывающем международном соглашении, которое сменило бы Киотский протокол, то и сама идея 100-миллиардного фонда может оказаться под угрозой. Очередная, уже 17-я по счету климатическая конференция ООН, открывшаяся в понедельник в южноафриканском городе Дурбане, продлится до 9 декабря. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.